новостями вас познакомил Александр Бобраков. Здравствуйте, сегодня 21 апреля, четверг. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главная тема сегодняшней программы – вчерашнее выступление Владимира Путина перед депутатами Госдумы. Эксперты называют предвыборным. Ситуация с соблюдением прав человека в Чечне за прошедший год не улучшилась, отметили в своем обращении к президенту правозащитники. В российских городах 16 по 23 апреля проходят акции в защиту животных России. Без жестокости. Нужен ли России специальный закон о защите животных? Это вопрос нашей сегодняшней программы. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. Несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 10, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 8, малооблачная погода. В эфире «Время свободы». Накануне премьер-министр России Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы с отчетом о деятельности правительства. В частности, он заявил, что экономика страны полностью выйдет из кризиса к началу 2012 года. В ходе доклада премьер также коснулся вопросов реформирования системы государственного управления и проблем социальной сферы. Путин сообщил, что Россия должна за 5 лет удвоить объем строительства жилья и заявил, что будет добиваться снижения ставок по ипотеке. После выступления премьер ответил на вопросы представителей всех четырех фракций в Госдуме. Он, в частности, раскритиковал идею увеличения продолжительности рабочей недели и заявил, что не считает возможным введение ограничений в интернете. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальпирович.
Владимир Путин нарушил традицию и появился в Государственной Думе точно по расписанию, в полдень по Москве. Он начал свой более чем двухчасовой доклад со слов, что правительство России успешно справляется с последствиями кризиса, и поскольку кризис, как подчеркивал все время премьер, пришел в Россию извне, то Путин аккуратно намекнул, что внешний враг не дремлет.
Урок для всех нас заключается в том, что экономическая и государственная немощь, неустойчивость к внешним шокам неизбежно оборачиваются угрозой для национального суверенитета. И все мы с вами прекрасно понимаем, будем откровенны, в современном мире, если ты слаб, обязательно найдется кто-то, кто захочет приехать или прилететь и посоветовать, в какую сторону двигаться, какую политику проводить, какой путь выбирать для своего собственного развития. И такие с виду вполне доброжелательные, ненавязчивые советы, в общем-то, казалось бы, и неплохи, но за ними на самом деле стоит грубый диктат и вмешательство во внутренние дела суверенных государств.
Внутренним врагам в речи премьера тоже нашлось место, и это место было в его ответе на вопрос о революциях в Северной Африке.
Конечно, всегда будут отдельные элементы, которые стремятся что-то дестабилизировать. Это так же, как в любом с виду здоровом организме, всегда присутствуют какие-то бациллы, которые присутствуют, но они в подавленном состоянии находятся, когда иммунитет организма высокий. Стоит иммунитету ослабнуть, и сразу мы получаем какую-нибудь инфлюенцию. Вот если мы будем поддерживать здоровый социально-экономический иммунитет страны, никакая квазиполитическая инфлюенция, знать о себе, не даст.
В целом Владимир Путин доволен собой и своими подчиненными, поскольку, по словам главы правительства, кабинет справился со всеми взятыми на себя социальными обещаниями.
За 2010 год на 45%, как вы знаете, выросли трудовые пенсии. Было организовано строительство 38 новых перинатальных и высокотехнологичных медицинских центров. Продолжились масштабные демографические программы. Мы все социальные пособия по этим программам проиндексировали, включая и материнский капитал, как и обещали в начале формирования этой программы.
Однако отчет за собственный 2010 год в речи премьера занял примерно половину времени. А еще половину Путин говорил о планах российской исполнительной власти, заглядывая иногда на год, а иногда и на несколько лет вперед. И у многих создалось впечатление, что Владимир Путин в ближайшее время покидать политическое поле не собирается. Уже в прениях статус Путина как вождя подтвердил председатель Госдумы Борис Грызлов. Он столько раз упоминал премьера с возвеличивающей интонации, что, очевидно, неловко было даже некоторым функционерам из «Единой России».
В этом зале никто не будет спорить с тем, что ежегодный отчет председателя правительства Владимира Владимировича Путина перед депутатами становится действительно центральным событием общественно-политической жизни. Уважаемый Владимир Владимирович, мы поддерживаем ваш курс на развитие социальной сферы, о чем вы говорили в своем выступлении. Вы защитили 40-часовую рабочую неделю. Вы не дали поднять пенсионный возраст, вопреки настойчивым предложениям увеличить его на 5 лет.
Но один по-настоящему светлый момент в пребывании премьера в Госдуме все же был. Путин заявил, что он лично против всяких ограничений для интернета. Однако из опыта 2000-х многие помнят, что какие-то из явлений, против которых Путин выступал публично, тем не менее происходили после этих выступлений, словно повинуясь какой-то неведомой силе. Например, Путин говорил о том, что, конечно, российская власть против банкротства компании «ЮКОС». Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается программа «Время свободы». С 16 по 23 апреля в 60 российских городах проходит акция «В защиту животных. Россия без жестокости». Поводом для ее проведения стало рассмотрение Государственной Думы проекта федерального закона об ответственном обращении с животными. Как считают организаторы митингов, ряд положений законопроекта сформулирован таким образом, что оставляет возможность для безнаказанного жестокого обращения с животными. В рамках акции пройдет сбор подписей президенту и в Государственную Думу. Нужен ли России специальный закон о защите животных? Это главная тема нашей сегодняшней программы. Через 20 минут вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 22 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России и принять участие в сегодняшней дискуссии. Этот вопрос корреспондент Радио Свобода Алексей Собачкин задал жителям Обнинска.
Само собой. Я очень люблю животных и имею их правильное, неправильное мнение. У нас и так не устроено всего. И поэтому хотя бы законы будет защищать. Хотя и они не выполняются. Вот в чем дело.
Естественно.
Ну, конечно, нужен. У всех есть, и у нас должен быть. Мы что, не цивилизованные?
Да, я считаю, нужен. Надо людей воспитывать еще. Люди жесткие, черствые.
Ну, конечно, это же живое существо. Ну, как можно поднять руку на собаку или на кошку? Нас так не воспитывали. Сейчас народ очень жестокий, очень, особенно молодежь.
Конечно, нужен, потому что среди людей есть такие отпрыски, которые так плохо обращаются с животными, что даже неудобно за то, что человеческий облик теряют.
Думаю, что да. Во всяком случае, отвечали за издевательство над животными.
Нужен, конечно, потому что много молодых людей, которые издеваются над животными, поэтому и нужен закон, чтобы не было таких жестоких у нас людей.
Безусловно, защищать животных надо. Кто же их защищает?
Не обязательно, я думаю. Это дело каждого человека, я считаю. Если он хочет защищать животных, пусть защищает. Не хочет — нет.
Думаю, да. Для того, чтобы предотвратить хоть как-то жестокое обращение с животными, которое случается на каждом шагу. Это касается не только частных, но и, может быть, даже каких-то вещей типа зоопарков и так далее. Потому что ужасов нам много в прессе рассказывают по этому поводу. Чтобы ответственность была какая-то.
Да, животные беспомощные, и жалко мне их.
Да тут людей никто не защищает, а вы про животных. Конечно, нужен, только кто его выполнять будет?
Вот мне трудно ответить на этот вопрос. У меня животных нет. Я к ним отношусь нормально, ну, положительно. А вот закон я не знаю. Мне кажется, много еще законов, какие должны у нас быть, кроме животных.
Всегда нужен закон о защите. Хватает плохих людей, поэтому надо беззащитных животных защищать.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, нужен ли в России специальный закон о защите животных. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
8:15 в Москве. Пришло время напомнить о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шухин полагает, что на приток зарубежных инвестиций в российскую экономику оказывает негативное влияние ситуация с делом бывших руководителей ЮКОСа. Президент Франции Николя Саркози заявил, что НАТО в ближайшее время увеличит интенсивность авиаударов по военным объектам в Ливии и войскам Муаммара Каддафи, чтобы помочь повстанцам, защищающим осажденный город Мисурата. Двое иностранных журналистов погибли, двое получили ранения, попав под минометный обстрел в городе Мисурата на западе Ливии. Константин Полторанин, бывший пресс-секретарь Федеральной миграционной службы России, заявил, что не отказывается от высказываний по национальному вопросу, которые привели к его увольнению. В интервью BBC Полторанин выразил обеспокоенность выживанием белой расы. ГУВД Москвы проводит проверку информации о жестоком избиении полицейскими в среду 17-летнего подростка. В Чечне в среду вечером трое полицейских подорвались на мине. Пострадавшие получили легкие ранения и ожоги. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 10 часов 7 минут не пропустите программу «Грани времени». Почему балканский кризис 91 года перерос в гражданскую войну? Об этом спорят политологи Сергей Грызунов и Сергей Романенко. Ведет программу Владимир Карамурза. В эфире «Время свободы». Российские правозащитники призывают президента России обеспечить соблюдение гражданских прав и свобод в Чеченской Республике. В своем обращении представители правозащитных организаций напоминают Дмитрию Медведеву, что эта тема обсуждалась во время их встречи с главой государства 11 месяцев назад. Однако изменений к лучшему за этот период в республике так и не произошло. О том, что именно тревожит правозащитников, расскажет корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Почти год назад представители общественных организаций обсуждали с президентом Дмитрием Медведевым проблемы Северокавказского региона. Тогда правозащитники говорили о своей обеспокоенности ситуацией. В частности, они отмечали тотальную безнаказанность сотрудников правоохранительных органов за похищение и исчезновение людей, пытки и внесудебные казни. Спустя 11 месяцев после той встречи с президентом правозащитники вынуждены констатировать, что ни одно из подобных дел за это время не было расследовано. Представители общественных организаций говорят, что похищение, исчезновение людей, внесудебные расправы вышли за пределы Северокавказского региона, но особенно их волнует ситуация в Чечне. Исследователь по России международной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина считает, что фактически на территории Чеченской Республики российские законы не действуют.
В Чечне ситуация в достаточной степени уникальна. Во-первых, потому что Чечня – это действительно единственный пока регион, где системно применяется практика коллективного наказания, именно системно, в частности, в отношении родственников боевиков. Во-вторых, Чечня – это единственный регион, где губернатор Рамзан Кадыров, собственно, является губернатором, главой субъекта федерации, контролирует силовые структуры. Не формально, это юридически не закреплено, но по факту контролирует силовые структуры. И все это в совокупности создает ситуацию, когда в Чечне российское право на сегодняшний день уже в принципе не действует. И именно об этом мы также узнаем и из тех самых документов Следственного комитета и прокуратуры.
Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов привел цитату из публичного выступления руководителя Чеченской Республики, назвав ее недопустимой в демократическом государстве.
Особенно я обращаюсь к живущим в селе Хасиюрт. Я сделал так, что их простили. В следующий раз отец будет отвечать за действия сына. Иначе расстреляют обоих в голову и вышибут мозги. Родили ребенка, надо отвечать. Отец отвечает за сына, мать за дочь. Конец цитаты. Выступление Рамзана Кадырова 30 августа 2010 года, телеканал «Война». Публичное высказывание государственного должностного лица. Извините, это произносится не в нацистской Германии, это произносится в вроде бы демократической России.
Правозащитники обращают внимание президента Медведева на системный саботаж со стороны правоохранительных органов Чечни и их недееспособность в расследовании преступлений. Озабоченность нарушением прав человека высказала председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева.
Прежде всего и людей в этой республике, и правозащитников волнует, конечно, исчезновение людей и бессудные казни, которых повинны представители власти.
Председатель общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин считает, что в отношении преступников должны соблюдаться права человека. В тех случаях похищений и исчезновений в Чечне, которыми занимались юристы правозащитных организаций, закон даже формально не соблюдался, говорит Игорь Каляпин.
Вот я сразу хочу сказать, что Уголовным кодексом Российской Федерации такое наказание, хоть за что, как похищение человека, оно не предусмотрено. Человека невозможно похитить за что-нибудь. И это очень важная штука. Это очень важно понять. террориста, убийцу и так далее можно задержать, провести определенные процедуры следственные, потом судить. Понимаете, даже в 1937 году, уж извините меня за банальность, может быть, были тройки, были особые совещания, 5 минут, но людей судили, пусть тройкой, но их приговаривали, то есть прежде чем их пускали в расход, опять извините за выражение, но тем не менее эта процедура соблюдалась.
Правозащитники ждут от президента конкретных действий. Именно этим продиктовано обращение к главе государства, пояснила представитель Human Rights Watch в России Татьяна Лакшина.
Фактически, то письмо, которое мы адресовали Медведеву, направлено ровно на одно. Мы говорим: господин президент, мы с вами встречались почти год назад. Вы нам дали очень конкретные обещания. В данном случае ситуация такова, что официальные структуры, которые должны расследовать те самые преступления, о которых мы с вами говорили, и которые вы признали при личной встрече с нами как серьезную, заслуживающую внимания проблему, говорят, что они их расследовать не могут. Вы глава государства, вы не можете в эту ситуацию не вмешаться. И мы ждем от вас конкретных действий.
Помимо письма, адресованного российскому президенту, представители правозащитных организаций собрали для главы государства документальные материалы, в которых подробно рассказаны конкретные истории нарушения прав человека в Чечне. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Wall Street Journal о реформе российской армии. Россия отказывается от американских зарплат для российских ученых. Американских студентов не пугает высокая стоимость образования. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Крах попытки реформирования российской армии стал объектом внимания одной из ведущих американских газет. Wall Street Journal посвятила почти целую полосу анализу реформы в российских вооруженных силах, начатой несколько лет назад, в контексте изменяющейся геостратегической ситуации, сокращения американских оборонных расходов и взрывного роста китайской армии. В результате этого анализа у газеты возникли большие сомнения относительно способности российской армии представлять собой даже в отдаленной перспективе реальную силу. Этот вывод сформулирован в заголовке статьи «Увядающая российская армия проигрывает борьбу за свою собственную реформу». Рассказы собеседников авторов статьи, бывших контрактников, фантасмагоричны. Здесь и история о том, как срочников заставляют ночи проводить на плацу в мороз, отпуская в теплые казармы только тех, кто согласился подписать контракт. Здесь и сюжеты о том, как будущих профессионалов занимают расчисткой снега и другими подобными мероприятиями, пренебрегая боевой подготовкой при минимальной заработной плате, которая часто сокращается за счет поборов, проводимых под предлогом сборов на нужды подразделений. Здесь и выводы российских аналитиков, и не только их, что офицерство и генералитет саботируют реформу. Министерство обороны отказало газете в комментариях, но это лишь добавило показательный штрих к картине угасания российских вооруженных сил. И, как считает мой собеседник, известный американский эксперт по России, бывший корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер, угасание, скорее всего, неизбежно, несмотря на суммы, выброшенные на реформу армии. Я думаю, этого стоило ожидать, потому что невозможно организовать профессиональную армию из добровольцев на фундаменте системы, основанной на дедовщине и коррупции. Способна ли нормальная армия сформироваться в среде, где царят неуставные отношения, жестокость по отношению к новобранцам, и у них нет никакой возможности найти управу, управу на своих истязателей? Такая институция не может быть привлекательной для людей, обладающих какими-либо навыками, способными найти себе место в гражданской жизни. В американском случае молодежь идет в армию, чтобы получить жизненный опыт, профессию, неплохую зарплату и возможности для учебы в колледжах после увольнения из армии. Поэтому совершенно неудивительно, что попытка, так сказать, натянуть западную оболочку на советские и постсоветские институты, в том числе армейские, не изменив этих институтов, провалилась. Нереформируемость российской армии может в будущем обещать проблемы не только для России. Во-первых, Москве придется в гораздо большей мере полагаться на свой ядерный арсенал для обеспечения обороны страны. А во-вторых, действия плохо управляемой и плохо организованной армии наверняка будут представлять серьезную опасность для мирного населения тех регионов, где ей придется действовать. Россия отказывается от американской финансовой помощи, за счет которой в течение почти двух десятилетий выплачивались зарплаты российским ученым и инженерам, некогда работавшим на советский оборонный комплекс. Оценки этой одной из самых заметных программ американо-российского сотрудничества неоднозначны. Слово Евгению Аронову.
За 17 лет существования отделения центра в Москве россияне получили от него более миллиарда долларов. Среди тех, кто в начале 90-х стоял у истоков дискуссии в Вашингтоне о том, как устраивать профессиональную жизнь российских ученых-оружейников, был Генри Сокольский, тогдашний замминистра обороны, а ныне глава образовательного центра по проблемам нераспространения. Пентагон выступал за то, чтобы предоставить российским специалистам право на работу в США. Госдепартамент категорически возражал, утверждая, что Россия никогда не позволит кадрам ВПК в массовом порядке уехать за границу, и поэтому нам следует поддерживать их на родине. Победила точка зрения Государственного департамента. Ну вот, участие России в работе центра сейчас заканчивается по ее собственной инициативе. В российской казне вновь появились деньги, и теперь можно подумать и о престиже. И совсем не просто сказать, выиграл от него Запад в целом или нет. Некоторые наблюдатели уверены, что выиграл. Российские ученые в массе своей не переехали работать в страны парии. Скептики же, ссылаясь на выводы американской государственной комиссии, указывают, что средства из бюджета США, вопреки соглашению, нередко попадали к российским специалистам, занимавшимся проектами, которые лишь с большой натяжкой можно назвать гражданскими. Соединенные Штаты, сами того не желая, помогли России в период низких цен на нефть и газ сохранить кадры отечественного ВПК. Вся эта инициатива, замечает Генри Сокольский, покоилась на предположении, что российские ученые-оружейники вот-вот бросятся предлагать свои услуги воинственным диктаторским режимам, и что мы можем это предотвратить весьма малой ценой. Так это или нет, не знаю. Эксперты, настроенные не столь скептически, как Сокольский, заявляют, что даже если США в какой-то мере помогли сохранить российские ВПК, то это не должно их особо тревожить, поскольку новая Россия не является стратегическим противником Соединенных Штатов.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Для чего придумали игру в тандем и долго ли в нее будут играть? Сегодня в 11 часов 7 минут в программе «Время гостей» эту тему обсуждает научный руководитель Центра модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и политолог, заведующий лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Васильев. Ведет программу Виктор Резунков. Я напомню главную тему программы «Время свободы». Нужен ли в России специальный закон о защите животных? Спрашиваем сегодня мы у вас, дорогие радиослушатели, в связи с тем, что в российских городах 16 по 23 апреля проходит акция «В защиту животных. Россия без жестокости». Поводом для ее проведения стало рассмотрение Государственной Думы проекта федерального закона об ответственном обращении с животными. Принять этого закона уже около 10 лет добиваются российские защитники прав животных. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Жду ваших звонков примерно через 5 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Франции Николя Саркози заявил, что НАТО в ближайшее время увеличит интенсивность авиаударов по военным объектам в Ливии и войска Муаммара Каддафи, чтобы помочь повстанцам, защищающим осажденный город Мисурата. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин полагает, что приток зарубежных инвестиций в российскую экономику оказывает негативное влияние ситуация с делом бывших руководителей ЮКОСа. По словам Шохина, речь идет прежде всего о недоверии зарубежных предпринимателей к российской судебной системе. ГУВД Москвы проводит проверку информации о жестоком избиении полицейскими в среду 17-летнего подростка. Власти Японии ввели официальный запрет на посещение 20-километровой зоны отчуждения вокруг АЭС Фукусима-Даичи, на которой произошла авария после землетрясения и цунами 11 марта. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступит сегодня с ежегодным обращением к парламенту и народу. Британская корпорация BP в годовщину аварии на нефтяной платформе в Мексиканском заливе, приведшей к гибели 11 рабочих и попаданию в воды океана миллионов баррелей нефти, подала в США судебный иск против владельца платформы компании Transocean. BP требует взыскать собственника платформы 40 миллиардов долларов. Госсекретарь США Хиллари Клинтон резко осудила репрессии властей Сирии против участников массовых антиправительственных акций. Президент США Барак Обама посетил в среду штаб-квартиру компании Facebook в Кремниевой долине в Калифорнии и в режиме онлайн ответил на вопросы пользователей социальной сети Facebook. Президент Нигерии Гудлак Джонатан заявил, что вспышка насилия в стране после президентских выборов, на которых он был переизбран на свой пост, не была спонтанной. В Чехии в среду 4 человека погибли в результате взрыва на предприятии по производству нитроглицерина.
С новостями вас познакомил Александр Бобраков. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина. За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в Москве на Пушкинской площади состоится митинг в защиту животных в рамках третьей всероссийской акции «России без жестокости», которая проходит с 16 по 23 апреля. Поводом для ее проведения стало рассмотрение Государственной Думы проекта федерального закона об ответственном обращении с животными. Как считают организаторы мероприятия, ряд положений законопроекта сформулирован таким образом, что оставляет возможность для безнаказанного жестокого обращения с животными. В рамках акции пройдет сбор подписей президенту и в Государственную Думу. Об этом «Радио Свобода» рассказал один из организаторов сегодняшнего митинга Эмилия Надин.
Акция, в принципе, приурочена к второму чтению законопроекта об ответственном обращении с животными. В своей акции мы хотим, во-первых, поддержать инициативу президента, потому что мы более 10 лет спросили, нам нужен этот закон. В законе очень много недочетов, очень таких спорных моментов. Мы хотим, чтобы депутаты приняли наши поправки, чтобы он был более гуманным, потому что в том виде, в котором его сейчас подают, он только ухудшает положение животных в стране. И вот нас поддержали более 60 городов России, мы все вместе будем требовать принятия поправок и гуманизации этого закона.
Эмилия, а о каких именно поправках идет речь? Что бы вы хотели изменить в этом законопроекте?
Мы в первую очередь требуем, чтобы в законопроект были включены такие отрасли вообще, в которых используются животные, и которые совершенно никак не защищены законом. То есть они вообще не считаются живыми, чувствующими существами. Это животные, которые используются на мех, пушные животные. Это животные, которые используются в зрелищных мероприятиях, то есть в цирках, в зоопарках, в фотографировании с животными, рекламе с животными и так далее. Сельскохозяйственные животные, которые вообще не знают, что такое гуманное отношение к себе. Животные, которые в опытах используются, тоже абсолютно никак не защищены законом. Также мы считаем, что уже давно пора ввести какие-то гуманные методы регулирования численности бездомных животных, потому что практика показала, что отстрелы, которые десятки лет практикуются в России, они не дают никакого результата. Только жестокость, ее становится все больше, и просто мы как тонем в какой-то вот крови. Но животных не становится меньше на улицах. Ну и, естественно, нужно как-то делать какие-то штрафы для людей, которые выбрасывают на улицу животных, потому что за счет этого растет их количество. И за счет безответственных заводчиков, разведенцев, которые подкидывают отбракованных животных на улице там куда-то. Эту проблему тоже нужно в срочном порядке решать, мы считаем.
Рассказывала организатор митинга в защиту животных Эмилия Надин. И я напомню вопрос сегодняшней программы. Нужен ли России специальный закон о защите животных? Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Жду ваших звонков прямо сейчас. Анатолий из Брянской области дозвонился до нашей студии. Анатолий, здравствуйте. Вы в прямом эфире.
Доброе утро всем. Ну, конечно, закон такой нужен. Но на первом месте я бы поставил человека. Вот действительно кого нужно в первую очередь защищать. А в России с правами человека куда ни кинь, везде клин. Так вот, на первом месте человек, а во втором уже и можно и животные. Спасибо за внимание.
Это был Анатолий из Брянской области. Валерий из Московской области до нас дозвонился. Валерий, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, доброе утро всем. Значит, животных мучают и издеваются над животными дегенераты, так, мучают животных. Но поэтому закон о защите животных, наверное, нужен. Но не менее нужен сейчас закон об уменьшении дегенерации в обществе. Раньше этой проблемой занималась инквизиция.
Теперь, Валерий, спасибо. Мы сегодня все-таки говорим о специальном защите, о специальном законе, защищающем животных. Давайте не будем все-таки от сегодняшней темы отклоняться. Хочу зачитать несколько сообщений. Пишет нам Дмитрий. В России любая жизнь копейкам. Необходимы законы, оберегающие жизнь не только животных, но и человека. Вот тогда и демография улучшится, да и животным будет жить комфортнее. И до нас дозвонился Владимир из Перми. Владимир, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, я хотел сказать, что да, законы нужно совершенствовать и не только по людям, но и по правам человека, по свободам, но и по животным. Охота у нас ведется беспощадная. Вот олигархи любого значения на вертолетах и на этих на снегоходах бьют стельных коров, то есть лосей, косуль. Потом далее рыбалка беспощадная, кругом сети, рыбы вообще не стало. Как надо вообще за это основательно браться? Зверинцы вон возят в клетках, в Сибири там 6 или 7 львов умерло, то ли от выхлопных газов, то ли от голода. Вот привезут эти зверинцы в клетках. Смотрите, дети, как звери маются от голода в клетках. А если ребенка своего посадить, чтобы поняли люди... Всем свобода нужна, и зверям, и людям.
Это был Владимир из Перми. Сообщение с сайта «Радио Свобода». Игорь Иванов из Москвы нам пишет. Он считает, что в первую очередь нужен закон об ответственном обращении с людьми и далее об ответственном обращении с животными. Викторович из Выхина. Обязательно нужно, при том со статьей о защите животных от тех, которые их заводят и не могут, и не умеют их содержать. И вновь к звонкам возвращаемся. Владимир из Москвы на прямой связи с нашей студии. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро, Свобода.
Здравствуйте, слушаем вас.
Вы меня слышите?
Да,
вы это прямая зависимость человека. Если он находится в социальной структуре, тогда и животному живется хорошо. Если человек не поднят до уровня высшей социальной планки, и он не гражданин, он опускается до уровня природного существования. И как агрессивная форма, он, соответственно, себя и ведет агрессивно по отношению к животным. Первичная форма отношения к животным – это поднять человека на высочайшую социальную планку. Это планка «быть гражданином», чего кардинально не замечается в Российской Федерации.
Спасибо, Владимир. Валерий из Королёва к нашей дискуссии присоединится. Валерий, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я бы хотел, как во многих законах, которые пытаются что-то защитить, в данном случае животных, домашних, сельскохозяйственных, поставить вопрос. Мы никогда не ищем причину. И ни один закон такой защитный не направляется против причины. Я имею в виду пропаганду насилия. Спасибо.
Это было Валерий из Королёва. Напомню сегодняшний вопрос. Нужен ли России специальный закон о защите животных? Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звоните прямо сейчас. Виталий до нас дозвонился из Московской области. Виталий, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Доброе утро, Свобода и все остальные. Значит, мое мнение не отличается от мнения большинства, абсолютного большинства людей. Конечно, закон нужен, безусловно. Значит, но закон должен быть сбалансирован таким образом, чтобы защищать, в первую очередь, конечно, домашних животных, ну и, безусловно, защищать животных дворовых, животных, о чем говорили другие слушатели, которые... Но опять-таки сбалансирован, потому что то количество бездомных животных, которые абсолютно не защищены, они должны быть каким-то образом еще обеспечены, значит, этой защитой, или питомники, или сборники, чтобы не было такого безумия, когда дворовые собаки, дикие собаки кусают людей. Поэтому надо очень внимательно, очень продуманно подойти к такому закону.
Спасибо, Виталий. Это был Виталий из Московской области. И последний звонок, видимо, в этом часе. Марина из Москвы. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте. Ну, вся, ну, тысячелетняя, даже, я не знаю, сотен тысяч лет история говорит о том, какой... так сказать, сосуществование ведут животные и люди. Но мы настолько вот так сказать, не только безразлично, а подло ведем по отношению к животным себя. Нужно создать красную книгу подвигов животных во имя спасения людей. Они спасали, не только собаки спасали, даже дельфины спасают животных. И пока мы не будем человеческие, мы не будем и к людям по-человечески относиться.
Спасибо. Это была Марина из Москвы. Нужен ли России специальный закон о защите животных? Вот так наши радиослушатели отвечали на вопрос сегодняшней программы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». И на очереди у нас новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в первом квартале увеличился на 4,4% к уровню трех первых месяцев прошлого года, заявил вчера премьер-министр Владимир Путин. Чистый отток частного капитала из России в первом квартале составил 21 миллиард долларов, заявил вчера председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. По его словам, за весь прошлый год отток капитала из России превысил его приток в страну на 35 миллиардов долларов, из которых примерно 21 миллиард в четвертом квартале года. Совет директоров государственной компании «Российские железные дороги» предварительно одобрил продажу крупных пакетов акций некоторых дочерних компаний холдинга. Планируется, в частности, до конца года продать на аукционе стратегическому инвестору почти 75% акций первой грузовой компании, на долю которой приходится 22% всех грузовых железнодорожных перевозок в стране и 22% общего парка грузовых вагонов. Минимальная цена пакета составит в пересчете примерно 4 миллиарда долларов. Претендовать на его покупку по условиям аукциона смогут лишь негосударственные компании, зарегистрированные на территории России. РЖД намерена также продать до конца года блокирующий пакет акций 25% плюс 1 компании «Трансконтейнер», ведущего в России оператора контейнерных железнодорожных перевозок. Общий внешний долг России составляет примерно 32% общего объема российской экономики, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. К 1 апреля, по данным Банка России, общий внешний долг страны составил 504,6 миллиарда долларов. 61% этой суммы – долги нефинансовых компаний и предприятий. Еще 29% – задолженность банков. На долю государства приходится менее 10% общего внешнего долга России. Для сравнения, средний для 17 стран еврозоны уровень накопленного государственного долга превышает 85% ВВП. С 2013 года все автомобили, выпускаемые в России, планируется оснащать оборудованием экстренного реагирования при авариях «Эра-ГЛОНАСС», а пока его установка будет добровольной, сообщил представитель федерального сетевого оператора «ГЛОНАСС» компании «Навигационно-информационные системы» Андрей Ионин. Стоимость такого оборудования, по его словам, составит от 100 до 150 долларов, причем услуга самой системы для потребителей будет бесплатной.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Восемь часов 45 минут в Москве. Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Николай Саркози заявил, что НАТО в ближайшее время увеличит интенсивность авиаударов по военным объектам в Ливии и войскам Муаммара Каддафи. Двое Чечне в среду вечером трое полицейских. АЭС в Кимае произошла авария после Беларусь Александр Лукашенко с ежегодным обращением к парламенту и народу. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В нашей программе пришло время обзора прессы, и сейчас рядом со мной в студии моя коллега Динара Сидикова. Динара, здравствуйте. Какие темы стали главными в сегодняшних российских газетах?
Здравствуйте, Лейла. И, наверное, самое значительное место в прессе занимает вчерашняя речь премьер-министра. Газета называет отчет Владимира Путина перед Государственной Думой скорее предвыборным манифестом. Об этом пишет, например, газета «Ведомости». Вчерашний отчет еще раз показал, что программа премьера не совпадает с тезисами президента. Издание приводит выдержки из более чем четырехчасовой речи Путина. Стране необходимо десятилетие устойчивого, спокойного развития, без разного рода шараханий, необдуманных экспериментов, замешанных на неоправданном подчас либерализме или социальной демагогии, заявил премьер-министр. Поступательной, а не революционной, должна быть и модернизация, считает он. Рецепт Путина, пишут ведомости, социально-экономическая политика, защита интересов людей, повышение уровня их жизни и благосостояния. Кстати, о том, что по поводу выступления премьера думают ведущие политологи и экономисты, можно прочитать и на нашем сайте свободанews.ру. В редакционной колонке «Ведомости», напротив, пишут об отсутствии прямых предвыборных целей в послании премьера Думе. Путин никак не персонифицировал успехи или проблемы в работе правительства, не анонсировал каких-либо кадровых решений. Хотя критика именно социальных министров Татьяны Голиковой и Андрея Фурсенко в последнее время резко усилилась. Что же касается министерства Голиковой, это вторая, но не по значимости, тема сегодняшних газет. Регионального политика отказались лечить в Москве. Он умер на пороге федерального медицинского учреждения. Об этом пишут многие издания. Вот «Московский комсомолец» затрагивает эту тему в статье под каламбурным названием «НИИ какого здравоохранения». Весь интернет облетели жуткие кадры, говорится в статье. 40-летний мужчина умирает на пороге медучреждения, а врачи, прикрываясь инструкцией, отказываются ему помочь. Участники драмы – политик из провинции, член партии «Справедливая Россия» Максим Головизнин и сотрудники НИИ хирургии имени Вишневского. Очень символично напоминает МК, что этот скандал разразился сразу же после бурной полемики детского врача Леонида Рошаля с представителями Минздрава о качестве медицины. Но символично и другое. У чисто бытового, на первый взгляд, скандала есть и политический подтекст, какой можно узнать в газете «Московский комсомолец». К другим темам. В интервью газете «Коммерсант» глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что дело Ходорковского негативно влияет на бизнес-климат в России, особенно на отношения иностранных инвесторов. «Россия по всем рейтингам сейчас во второй сотне по инвест-климату», — сказал Шохин. «Дело влияет и на принятие решений о будущих инвестициях. Паузы часто связаны с пиками судебных процессов. Дело не в том, что осужден конкретный предприниматель и на сколько лет, а в том, как осужден». Шохин рассказал, что Совет при президенте по развитию гражданского общества фактически исполняет роль дополнительной апелляционной инстанции и функцию публичного контролера. РСПП готов оказать экспертную помощь в проведении этой общественной экспертизы. В интервью «Коммерсанту» Шохин добавил, что дело Ходорковского влияет и на то, кто станет президентом в 2012 году. Северную столицу собираются очистить от национал-большевизма. Об этом пишет независимая газета в статье «Гауляйтеры на марше». Вчера другая Россия Эдуарда Лимонова обратилась в суд, требуя обязать Минюст зарегистрировать ее как политическую партию. Между тем, как стало известно, независимые отделение этой организации в Санкт-Петербурге может быть признано экстремистским. Об этом сообщил газете источник Главному следственному управлению Следственного комитета России по Санкт-Петербургу. Уже 12 другоросов в северной столице обвиняются в продолжении деятельности, запрещенной судом национал-большевистской партии. Им предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса «Участие в деятельности экстремистской организации». Как рассказал независимой газете «Источник», за сторонниками Лимонова сотрудники правоохранительных органов внимательно наблюдали с 2009 года. Что выяснилось в результате длительной проверки, читайте в «Независимой». Еще раз газета «Коммерсант» пишет о довольно-таки громком увольнении пресс-секретаря Федеральной миграционной службы. Константин Полторанин выговорился с должности, называется материал. Начальник отдела по связям с общественностью ФМС России Константин Полторанин вчера был уволен за высказывание, которое его руководство сочло расистским. В интервью русской службе BBC господин Полторанин заявил, что будущее белой расы под угрозой. В беседе с «Коммерсантом» теперь уже бывший пресс-секретарь заявил, что его слова вырвали из контекста и что ультраправых взглядов он никогда не придерживался. О чем было само интервью и каков на самом деле контекст, пишет газета «Коммерсант». «Известия» на первой полосе сообщают о другой отставке. Дмитрий Медведев отстранил от должности и уволил с военной службы начальника кораблестроения и эксплуатации вооружения, заместителя главнокомандующего ВМФ вице-адмирала Николая Борисова. С его именем связывают срыв переговоров по покупке французского вертолета-носца «Мистраль». Фактически именно он должен был отстаивать все нюансы этого контракта с российской стороны, уточняет «Известия». О причинах отставки 51-летнего замглавкома ВМФ ничего не сообщается. Но о том, что все же известно, пишет издание в статье «Ветры враждебные». Небольшая статья в «Независимой газете» про вчерашнюю конференцию нового главы московского метрополитена. «Пара колец за те же деньги». Иван Беседин заявил, что будут построены две кольцевые линии. Уже в этом году откроются три новые станции на юге-востоке Москвы и выход со станции Сретенский бульвар. Транспортник пообещал, что тарифы на проезд в этом году не повысятся, но и не понизятся. Москвичи требуют от городских властей и руководства метрополитена обеспечить безопасность подземки, убрать из метро бомжей, попрошаек и несанкционированную торговлю, сказал Иван Беседин, чем он и пообещал заняться в первую очередь. Подробнее в «Независимой газете». И по традиции, под конец о пробках, о том, насколько эффективными окажутся инициативы столичных властей по реорганизации дорожного движения. Это газета «Новое известие». Статья называется «Разрулить проблему». Чтобы изменить ситуацию с пробками в городе, московские власти разрабатывают целый комплекс мер. Так, вчера концерн «Ситроникс» выиграл тендер на создание интеллектуальной транспортной системы. Бюджет проекта составит в этом году более 6 миллиардов рублей. Интеллектуальная транспортная система будет введена на все территории в пределах МХКАТ. Также начнут вводиться жесткие правила застройки, землепользования, территориального и транспортного планирования. Ну а вообще цель большинства транспортных нововведений, пишет газета «Новое известие», пересадить москвичей из личных авто в автобусы и трамваи.
Спасибо, Динара, с заголовками наиболее интересных публикаций в сегодняшних российских газетах нас познакомила Динара Седикова. Слушайте, «Время свободы». Президент Дмитрий Медведев накануне освободил от занимаемых должностей нескольких высокопоставленных сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. В частности, уволен замначальника милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел по Москве командир ОМОНа Вячеслав Хаустов. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Поскольку у Вячеслава Хаустова оказалось две должности, то возникла путаница. «Интерфакс» передал, что уволен именно начальник столичного ОМОНа. Однако сам Хаустов в интервью «Эхо Москвы» сообщил, что он освобожден лишь от должности замначальника милиции общественной безопасности ГУВД, но по-прежнему будет командовать ОМОНом. После этого интервью Вячеславу Хаустову запретили комментировать информацию о своей отставке, сообщила радиостанция РСН. Вячеслав Хаустов комментариев больше не дает.
Здравствуйте, это «Радио Свобода» беспокоит.
Я не комментирую, спасибо, пресс-служба главка, они все знают, расскажут, извините.
«Эхо Москвы», вы сказали что-то.
Вот единственное сказал, и все, больше не буду ничего говорить. Извините. Они все сейчас расскажут вам. Спасибо.
Командир столичного ОМОНа Вячеслав Хаустов освобожден от должности в связи с организационно-штатными изменениями в системе МВД России, сообщила позже пресс-служба министерства. Согласно источникам «Интерфакса», Хаустова вскоре должны назначить руководителем Московского центра деятельности специальных подразделений. Очевидно, эта служба и будет выполнять функции нынешнего ОМОНа. Впрочем, указа о новом назначении пока нет. Бывший руководитель «Интерпола», генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский, положительно отзывается о Вячеславе Хаустове.
Хороший организатор, хорошо подготовлен, он очень грамотный юрист, интеллигентный человек. Я к нему хорошо очень отношусь, огромным уважением пользуюсь. ОМОНов уже нет, их преобразовали, как они будут называться, силы специального назначения, там, как. А без таких структур нельзя, они во всем мире существуют. для блокирования массовых беспорядков, для обеспечения массовых мероприятий, для пресечения групповых хулиганств.
В последнее время они пресекают как раз акции оппозиции.
Ну, это не их проблема, это проблема власти. Им ставят задачу, они решают.
Если они задерживают и при этом ломают руку.
В милиции все время кто-то кому-то руку ломает.
Помимо Вячеслава Хаустова, в среду были уволены еще один полковник и 6 генералов, среди которых заместитель начальника ГУВД по Московской области Николай Войтенков. Отставки комментирует руководитель Координационного совета профсоюза сотрудников правоохранительных органов Николай Пашкин.
Генерал Хаустов – это замначальника милиции общественной безопасности ГУВД Москвы и параллельно командир ОМОНа. Так вот, сократили должность замначальника ГУВД по Москве, а командиром ОМОНа остался. По моим данным, по крайней мере. Ну а дальше, по моим данным, будет центр спецподразделений, куда должны объединить ОМОН, отряд милиции спецназначения, вертолетное подразделение. Может, Хаустов его возглавить потом.
То есть действительно может так получиться, что он пойдет на повышение?
Может быть и так. А по поводу Войтенкова, я думаю, здесь все-таки вот этот коррупционный скандал с прокурорами, казино и сотрудниками милиции, которые попались на этом деле. Может, еще какие-то моменты улучшить работу полиции? И отставки не помогут. Нужно менять министра. Вот тогда, может быть, что-то сдвинется. Потому что при нем система дошла до такого состояния, когда стал неработоспособный работать против населения фактически.
Вячеслав Хаустов руководил столичным отрядом милиции особого назначения с 2007 года. Напомним, в 2010 году вокруг московского ОМОНа разразился скандал. Журнал New Times опубликовал рассказ бойцов 2-го батальона ведомства о разгонах митингов несогласных и о том, сколько стоят услуги ОМОНовцев частным лицам и предприятиям. ГУВД Москвы опровергло изложенное в статье и подало в суд на издание. Суд обязал издание опровергнуть опубликованную критику ОМОНа. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
В 2 часа дня слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В Петербурге вышла книга 80 стихотворений Николая Кононова 80-х годов с комментариями Михаила Золотоносова. Это и биография поэта, исследование корневой системы поэзии, портрет эпохи, переломного для страны десятилетия. Гости радиожурнала «Поверх барьеров» Николай Кононов и Михаил Золотоносов рассказывают о своей работе над книгой. Напомню главную тему программы «Время свободы». В 60 российских городах проходят акции в защиту животных России без жестокости. Поводом для проведения акции стало рассмотрение Государственной Думой проекта федерального закона об ответственном обращении с животными. Однако организаторы митингов считают, что некоторые положения законопроекта оставляют возможность для безнаказанного жестокого обращения с животными. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы считаете, нужен ли России специальный закон о защите животных? Дискуссию на эту тему продолжим в следующем части нашей программы.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».